Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, сегодня мы беседуем в канун великого праздника Крещения Господня, завершая череду рождественских святых вечеров, святых дней. Так недавно мы еще встречали праздник Рождества Христова, но в Древней Церкви, как говорят нам биографы, это был единый праздник Крещения, Рождества и Сретения Господня. Поэтому мы не подводим никаких итогов, а лишь поговорим о том, что Святая Церковь предложила для нашего рассуждения. Я представляю нашим слушателям моего собеседника. Сегодня с вами целый час будет Преосвященный епископ Анатолий. Владыка любезно согласился ответить на некоторые вопросы, ответы на которые, казалось бы, уже являются для многих какими-то аксиомами, понятными. Но вот здесь все не так просто. Владыка, мы совсем недавно встретили праздник Рождества Христова, и вся Церковь призывала к этому песнопениями, молитвами, гимнами, чтениями Священного Писания. Мы слушали проповедь на этот праздник. Но если правда вдуматься, для чего Спаситель пришел в мир таким образом? Почему именно так состоялось Боговоплощение младенца Христа в Вифлееме, в скотских яслях?
Благодарю вас, Николай Владимирович, за приглашение поговорить на тему, которая касается любого, каждого человека, живущего на земле, и жившего, и будущего, и тех, кто будет еще жить. Потому что событие Рождества Христова – это событие не просто космическое, оно даже сверхкосмическое, оно бытийное, то есть быть или не быть. Существовать или не существовать. Вот свет, который лег в начало творения всего видимого, он тоже находится в каких-то рамках. А вот Рождество Христово, оно выходит за эти рамки. Рождение Спасителя – это преодоление всех преград. И самое главное, вот для человека преграда – это смерть. Преодоление смерти. И поэтому после этого события, как бы ни сопротивлялись ему враги Христовы, знаемые и незнаемые, образованные и необразованные, как бы ни сопротивлялись, это событие вышло на первый план в жизни народов. Когда есть такие цивилизации, как японская, китайская, индийская, тихоокеанская, это такие величины, это такие Памиры, Джомолунгмы, а вот Христос родился не в этой цивилизации. Родился, пришел на землю, и вот встает вопрос, а для чего он пришел? Бороться с этими огромными глыбами человеческой жизни и цивилизации, и культуры, и возможностей? Или он пришел не бороться? У него какие-то были другие цели и планы. Вот приходится видеть, как с легкостью и проповедники, и ученые, и богословы на вопрос, для чего пришел Христос? Для того, чтобы нас спасти. А что значит спасти? Избавить человека от греха, проклятия и смерти. И вот когда начинаешь разбираться, что это такое, оказывается, ответ не очевиден для того, кто его дает. Он сам не знает, для чего Господь пришел на землю без объяснения некоторых деталей.
Ну, как-то мы привыкли говорить, что Господь пришел обожествить нашу природу, или еще лучше, придать нашей природе человеческие божественные свойства. Но невольно действительно вспоминаешь дни творения. Человек, созданный по образу и подобию Божию.
Ну, явно и очевидно, что Господь не пришел давать нам свой образ и подобие. Он, наоборот, пришел взять образ и подобие человека, взять человеческую природу, воплотиться во все это. А у человека было богоподобное уже состояние притворения. Как в Библии читаем, сотворим человека по образу нашему и по подобию. Это все было. Что же случилось с человеком такое, что нужно было самому Богу прийти на землю? Не бороться же с китайской цивилизацией, конечно, нет. Конечно, нет. Но нужно было ему прийти на землю к людям, включающим разные цивилизации, в том числе и китайскую, и японскую, и остальные.
Те, которые даже не знали о нем.
Конечно, не знали, но они почувствовали. Вот мы же знаем волхвов, звездочетов. Ну, по-нашему, это люди, которые занимаются небом. Они увидели небо другое. Там появляются такие звезды. Сейчас бы сказали, НЛО летает. Это действительно НЛО. Потому что ангел шел так, что звездочеты последовали за ним. Как сейчас у нас тоже вот гоняются на самолетах, на ракетах за НЛО. И тогда увидели, и пошли, и куда-то пошли. То есть весь мир, вот наша Вселенная, где мы поселены, почувствовала что-то другое. И вот только ангельское пение, которое вот выражено словами, что ангелы спевают чудо-чудо, восхваляют. Вы представляете, что произошло с землей, со звездами, с людьми? Почувствовали какое-то присутствие, которое в корне меняет все. И даже вот, казалось бы, простое явление, время, оно разделилось на до нашей эры и нашей эры, нашей христианской эры. Уперлось не в какие-то там знаковые события других цивилизаций, а оно приковано к такому явлению, как Рождество Христово. Оно дало отпечаток и звездам, и людям, и человеку. Так что же такое произошло с человеком в истории человечества, что даже самому Богу нужно было прийти и все это исправить, во что попал человек?
В библейской истории мы знаем, что произошло грехопадение, то есть причастие человека к греху.
И вот на это, на мой взгляд, нужно обратить особое внимание, потому что грех, как апостол Павел говорит, что грех – это смерть. Произошло что-то с образом и подобием Божиим такое, что он стал уже совсем не тем образом, а нуждающимся в какой-то помощи, в какой-то поддержке. А если сказать, в избавлении. Но в богословии у нас есть такие вот понятия, как «избавил от рабства греховного», «исцелил природу», «Господь принес новое учение», «Христос – это новый Адам». Что-то такое произошло, что человек провалился в такую глубину беды, что сам Бог должен исправить. И вот в Священном Писании апостолы удивляются, что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы каждый, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. На мой взгляд, это самые ключевые слова Рождества Христова.
Владыка, ну, напрашивается невольный вопрос. А если бы Адам не пал, имел бы он жизнь вечную? Конечно, это сослагательное наклонение, и его не существует в истории. Произошло так, как произошло. И еще один вопрос. Если человек создан по образу и подобию Божию, то, как мы знаем, божество неизменно. И Бог не может, скажем так, согрешить или впасть в грех. А человек – это подобие Божие. У него была свободная воля, и он в грех впал. Что же, он создан несовершенным?
Вот здесь и кроется множество вопросов, которые нехристиан уводят, допустим, от православной веры. Непонимание этого предмета вводит человека в состояние поиска и множества ошибок, как вот, допустим, ереси, допустим, неправильная жизнь, непонимание церкви. И вот если рассмотреть ваши вопросы, да, образ и подобие Божие Адама был. Мог бы он жить вечно? Мог. Но, на мой взгляд, ангелы бы заявили: Господи, вот ты Адаму столько дал, он и образ и подобие, он и с тобой разговаривает, он и живет незаслуженно. Вот как заслужить человеку, получившему образ и подобие Божие, чтобы его использовать дальше для общения с самим Творцом? И, на мой взгляд, здесь очень важный такой момент есть. Господь не только любовь, а Он еще и правда. Вот для того, чтобы совместить любовь и правду, на мой взгляд, это может только Бог. Вот, к примеру, если мы рассматриваем любовь без правды, это будет коррупция. А если правду без любви, это будет нацизм, фашизм. И поэтому только Бог может совместить правду с любовью. И вот образ и подобие Божие нам даны так, чтобы мы его могли осознать, осмыслить и выстрадать. Вот не ешьте с того дерева и с того. Смертью умрете. Это не была заповедь. Ты мог ее никогда не есть, это яблоко, и никогда даже и не помышлять. А тут еще кто-то с хвостиком приполз. Какое прекрасное яблоко-то, Бог-то вас обманывает. И вот образу и подобию Божию в той ситуации необходимо было быть верным по-нашему верующим, верным Богу Творцу без сомнений. Тогда будет образ и подобие. С сомнением это уже будут ангелы. Как апостол Павел говорит, что Господь в них нечто стропотное усмотрел. И вот поэтому образ и подобие Божие, которое получил человек, оно должно быть твердым, как сталь, от всех искушений и прочее. Но если бы Адам не искушался, а стал следовать замыслу того, чтобы без Бога решать свои бытийные дела, то, наверное, мы подошли бы к тому, что у нас есть вот здесь на земле. На небе была бы революция, бунт против Бога, потому что вот это яблочко, оно было индикатором, что этот образ и подобие Божие Адамом не ценится.
То есть человек не выдержал испытания.
Не выдержал испытания. А какие слова говорит Творец, который сотворил свет, космос, землю, весь животный мир? Если съедите, смертью умрете. Съел. И человек уже не общается с Богом. Залез в кусты. Адам, где ты? Я здесь, Господи. Где? В кустах. А что ты там делаешь? Да я наг, Господи. А кто тебе сказал, что ты наг? Уж не ел ли ты там?
Возникает очень важный и кардинальный, наверное, здесь вопрос. Как всеведущий Господь не мог знать, что воспоследует за этим испытанием?
Он все знал. Это все знал. Это для нас. Чтобы Адам имел последний шанс при встрече, при личной встрече с Богом, как разбойник справа. Несмотря на предупреждение Бога, исправить свое состояние. Жена, которую ты мне дал, мне дала, и я ел. Все. Общение с Богом невозможно. В принципе невозможно. Все. Сожжено все. И Господь говорит: ты прах, и в прах возвратишься. И все. Вот Творец сказал: да будет свет. Стал свет. Стал. Да будет земля. Стала земля. Произрастит земля. Произрастила земля. В прах превратишься. Превращается человек в прах. Превращается. И вот как совместить правду Божию и любовь Божию? уже по любви, он бы его простил. Я знаю многих наших проповедников, которые не верят Богу. Ну что ж, ты же знал, что все это будет, и ты такого человека, такого прекрасного, такого сотворенного, обрекаешь на такие страдания. Знал Господь об этом? Конечно, знал. Но речь-то там идет об образе и подобии Божия, об общении света со светом, правды с правдой. Там не должно быть, как у политиков, да, это нет, а нет, это да. И в Евангелии Господь говорит, да будет слово ваше, да, это да, а нет, это нет. Все другое, это от лукавого. Вот в отношении между Богом и человеком привлекается уже вот тот с хвостиком. И вот здесь не имеющие никаких шансов смерть у человека. Прах и сив, прах, земля и в землю отыдешь. И уже человек вместо того, чтобы жить в бесконечности, вне времени, становится конечным, смертным и временным. И Господь, чтобы спасти человека, так и возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел в жизнь вечную. И вот Бог сказал слова, ты умрешь. А как Богу сказать, что ты не умрешь? Ты обманщик, получается, Господи. Господь не может обманывать. И поэтому за нами остается смерть. И никаких шансов нам жить в вечности нет. Приходит Спаситель, второй Адам, берет нашу природу, берет грех мира. Не в том смысле, что вот мы убиваем людей, а он на себя берет эти убийства. Нет. Речь идет о том, что Господь взял грех человека, сделавшего смертным. И вот этот грех, он вместе с природой человеческой испытывает здесь, на земле. Он не других заставляет страдать. Он пришел, младенчик, 50 сантиметров, а на него войска послали. Он еще материнское молоко пьет, а уже там такие заговоры против него, что в конце концов живет в нищете. И как дальше он говорит, что сыну человеческому негде даже главу подклонить, и даже лисицы и те имеют нору, а Спаситель, Творец всего мира, не имеет где главу подклонить. И вот где Господь взял грех. То есть грех был настолько взращен внутри человека, что даже при встрече с Богом нисколько не отвратился, а наоборот, настолько озлобился, что распял Христа вместе с грехами. Вот почему Спаситель, когда висел на кресте, его прибивали, говорит, отче, не вмени им греха, ибо не ведают, что и творят. То есть это такое, такой космос, это такая трагедия бытия и небытия, бесконечности и смерти, что вот осознать ее человек не может. Не только те, кто прибивали, наверное, а те, кто и сейчас живут, потому что это только вот подумать, Бог, сотворивший небо и землю, на кресте. Попробуйте у какого-нибудь высокопоставленного чиновника обидеть сына. Вас посадят и забудут о вас. А тут все наоборот. Не только гнев какой-то, а идет избавление человека, то есть не осуждение его, а не вмени им греха, ибо не ведают, что и творят.
Ну, здесь сразу возникает целый ряд вопросов для людей, даже, может быть, давно живущих в церкви и не осмысливавших до сих пор так глубоко. Это основное, наверное, событие грехопадения Адама и дальнейшее искупление Спасителем человеческого греха. Если Господь всеведущ, Он знал, на что идет Иисус Христос, и Он постоянно подчеркивает, в Священном Писании мы это читаем, вы только что процитировали, вот эту свою крайнюю нищету, как говорят некоторые святые отцы. Господь родился в крайней нищете и жил в крайней нищете. И вот этой нищетой, то есть смирением, в образе раба практически он провел всю жизнь и претерпел рабскую, постыдную смерть на кресте. Он все это знал и шел на это. Но если Адаму была дана заповедь самим Богом не вкушать от древа познания добра и зла, и он не сдержался и все-таки совершил это, то каков здесь, скажем так, дидактический урок, если Христа даже не узнали, не узнали в нем Бога? В чем наставление? Ведь некоторые люди до сих пор не понимают и не принимают этого мира спасительного подвига.
В раю, когда была последняя встреча Адама с Богом, Господь сказал: «Ты земля еси, и в землю возвратишься, и смертью умрешь». Вот это основа, которая для человека стала неизменяемой. Шансов человеку после этих слов Бога, сотворившего небо и землю, он сказал: «Да будет», а здесь сказал: «Умрешь». Шансов выжить никаких нет у человека, абсолютно никаких. И вот Господь знает об этом, и поэтому по своей божественной любви так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. То есть смерть – гарантия. В вечной жизни не будешь – гарантия. И вдруг божественная любовь. И вот как ее соединить с правдой? Если сказать, что «давай живи», значит, Бог обманщик. А если сказать, что «не исполнил заповеди, умирай», значит, человека не будет. И Господь делает чудо. Он сам приходит на землю. Сам опускается на дно греха. То есть глубже такого предательства, как вот предали Спасителя, ну просто не бывает. Смерти и страшней просто не бывает. Конечно, мучаются люди, но ведь они же свои от своих, а тут сам Творец принимает эту смерть. И поэтому Господь не искажает правду. И по этой правде Он избавляет от рабства, как вот у нас в богословии, человека избавляет от рабства греху. Что такое рабство? Что бы ты ни делал, ты всегда раб. То есть человек, каким бы ты Авраамом, Исааком и Иаковом не был, ты все равно умрешь. У тебя все привязано к земле. Вот земля сгорит, и ты никогда не был, и никогда не существовал. А Господь каждого человека меняет по отношению к смерти, избавляет от рабства смерти, то есть дает возможность, дабы всякий верующий в Христа вдруг избежал этой смерти.
То есть есть и условия.
Это условия. Это условия, потому что Бог пойти на страдания по правде не может. Он может пойти только по любви. И вот правда и мир сретостися, любовь и истина облабызастася. То есть они настолько в одну точку вошли, и вот эта точка – это Рождество Христово. Там настолько произошло мощное явление, что рабство человеческое, взятое Христом, оно в нем и погибло. Смерть, взятая Христом, она была упразднена. Ад, который был создан дьяволом и грехом человеческим, он был попран, просто перестал иметь какие-то права на любого человека. Правда, в Рождестве Христове там есть одно условие, так же, как и в раю при Адаме. Человек должен быть со Христом. «Яды же и пияй мою кровь во мне пребывают, и я в нем», говорит Господь. И вот это, казалось бы, несовместимое. Вот пить кровь и есть тело – это же зверство.
Еще один парадокс.
Да, это парадокс. А Господь и говорит, вот грех, который совершил Адам, Бога превращает в смерть, и жизнь, вот кровь, превращает в такое состояние, что волосы встают дыбом. И вот благодаря тому, что Бог пришел на землю, мы можем говорить уже о воскресении. Не было бы Христа, у людей не было бы никаких шансов жить в вечности. Вот вспомним, как Господь в книге «Бытие» взирает на землю, где живут люди, и говорит, люди сие, одна плоть, и уже земля не дает плода своего, погублю род сей. То есть смысла в этом космосе нет, в земле нет. Даже есть, как у нас сейчас ученые любят считать, миллионы и миллиарды лет. Их никто не посчитает. Даже если их посчитаешь, а нет человека, способного жить среди этих миллиардов лет, это бессмыслица.
И все-таки Господь на протяжении истории, библейские сказания об этом известны, испытывает таких верных своих слуг, именно вот это испытание праотцев, да, и святого праведного Авраама в первую очередь. Для чего он это делает? Он ищет себе слуг для того, чтобы впоследствии прийти на землю и убедиться, или как трудно это, наверное, выразить, понять, что все-таки не все человечество погибло. И последнее – это было обетование Благовещения Архангелом Гавриилом Пресвятой Богородицы. Нашлась такая дева на земле.
Вы правы. Господь готовил человека, не себя, не Авраама. Он готовил человека, чтобы был представитель хотя бы один от всех людей, который бы мог сказать, «Се, раба Господня, буди по глаголу твоему». Ведь если не говорить о Пресвятой Деве Марии, то там сказали бы так, «Се, госпожа Господня». «И буди по глаголу моему, что скажу, то и будете делать». И у нас так делают все господа, Папа Римский, многие архиереи наши. «Что скажу, то и будет, куда пошлю, туда и пойдешь. Что напишем, то и догматика». А он готовил не таких господ. Он искал сердце, в которое бы можно было поместиться. И вот на протяжении десятков тысяч лет или там тысячелетий, не было ни одного человека, который бы мог сказать, «Се, раба Господня, буди по глаголу твоему». Не было. И вдруг появляется Дева Мария, и через нее Господь приходит на землю, готовит так, чтобы это не противоречило опять правде Божией, чтобы сам человек пришел. Вы возьмите и обратите внимание, как Господь говорит, придите ко мне, придите ко мне, придите ко мне. Если мы не пришли к Нему, Он не может нас заставить, Он может нас испепелить, превратить в небытие там и прочее, но у Него есть любовь. Он может, но Он не будет это делать по правде, не потому что кто-то Его заставил, или даже правда Его заставила. Он просто не будет это делать, потому что Он Господь. И вот из всего рода человеческого появился один человечек. Вот потом-то опять не было. Были у нас мученики, конечно, были святители, святые там и прочее, но прошли через вот эти вот все взаимоотношения с грехом, с неправдой там и прочее. А это, она оказалась единственная как для Ветхого Завета, так и для Нового Завета. Не было больше и не будет никогда. Почему она, в принципе-то, является матерью всех верующих людей во Христа Спасителя? Потому что ничего не может повторить вот то, что сделала Матерь Божия. И вы обратите внимание, как в Евангелии очень скрупулезно показано родословное Христа Спасителя. Именно скрупулезно, потому что Господь не к обезьянам, не к индейцам, ни к персам, ни к шумерам, ни к египтянам пришел. Он пришел тоже факт, к пастуху, к обыкновенному пастуху, который гонял скот туда и сюда, и вот там в его сердце появилось не что иное, как Авраам поверил, и это вменилось ему в праведность. Очевидно, среди этого моря греха поверить Богу, сказав, вот возьми и иди туда, там неизвестно куда. Вот всего-навсего, казалось бы. И, очевидно, нужно было иметь такое сердце, такое, что Бог выбрал этот род для того, чтобы в него прийти. Вот больше не было родов таких.
И еще один главный парадокс. Об этом я узнал от святителя Иоанна Златоуста. Ведь если вникнуть в родословную Иисуса Христа, в евангельское родословие, то никакого отношения, по сути, к Спасителю оно не имеет, потому что Господь родился не от Иосифа, мужа Марии, как говорится в Евангелии. Иосиф всего лишь был мужем Марии.
Здесь нужно еще обратить внимание на иудейские традиции. Там родословие идет по двум линиям. Они называются одно юридическое, а другое фактическое. Иосиф – это был юридическое. То есть кто-то кого родил, а Матерь Божия – фактическая. То есть она стала конечным таким итогом рода, чтобы через нее пришел сам Господь и взять природу. Какую природу? Чистую, светлую, способную общаться с Богом, сераба Господня.
Все-таки это ее родословные, по большей части.
Ну, здесь трудно сказать. Господь ведь, в принципе, нигде в Евангелии не обращает на это внимания. То есть это, может быть, нам очень важно, что она наша Матерь, какой подвиг она совершила. А вот для того, чтобы вот прийти на землю Богу, наверное, это было не самое важное, как вот мне кажется, потому что впоследствии Господь сказал, кто будет исполнять заповеди отца моего, тот мне брат, сестра и матерь. И матерь, вот обратите внимание, то есть там такой космос, такие величины духовной жизни, что они, ну, не укладываются в понимание человека. И поэтому, чтобы нам понимать, нам нужны какие-то зацепочки. Нам обязательно нужны святые, нам нужны святыньки места, нам нужно богослужение, нам нужны храмы, нам нужно... То есть нам столько нужно, чтобы наше непонимание погрузить, ну, в какое-то согласие даже. Что я вот согласен, что это понятно, это вот на этом уровне. А Матерь Божия, ну, она стала действительно удивлением для всех. И мы удивляемся. Я вот в своей жизни прикоснулся к чуду явления Матери Божией, как вот у меня мама была слепая целый год после выстрела. Глаза перемешаны, все дроби были. И явилась Матерь Божия, Казанская икона Божией Матери. Появилась рука, взяла маму за правую руку и так сдавила крепко, что захрустели кости. От боли мама проснулась и видит, и умерла зрячей. Это вот мое. Я вот ощущаю это так, что я, вот сказать, мне иногда спрашивают, а не жалеете, что вы монах или что пошли в церковь? Конечно, нет. Конечно, я немощный человек, конечно, мне тяжело, конечно, я не все умею, не все могу. Но я живу тем, что является Матерь Божия. И это меня не только спасает от чего-то, она меня вдохновляет так, что у меня никогда даже искры не было верить или не верить, понимать или не понимать. И вот Матерь Божия, она склонилась над Богом-младенцем, над чудом, над то чудо, которое ангелы воспевают. Вот они чудеса иногда творят, там, то из камня воду, как вот архангел Михаил, то избавляют от смерти, там, от колдунов, от всего. Ангелы, да, это... Но ведь Матерь-то Божия оказалась выше всех светлостей, которые есть на небе. И вот это вот произошло в день рождения Христа Спасителя. То есть в этой точке находится столько много, что оно сродни творению человека. И поэтому Спасителя и называют вторым Адамом. С схематично, это под крестом всегда череп с косточками Адама. Как-то по преданию там Адам и похоронен. То есть это настолько, настолько мощно, что, конечно, Рождество Христово, оно не может быть как-то сведено, знаете, к елочке, вокруг которой дети попрыгали, похороводили, и вот им подарочки, как хорошо, а потом еще на реку на баллонах кататься. А Рождество это, вы представляете, я, вот, допустим, приговорен к пожизненному заключению, и вдруг открывается дверь и говорят, ты невиновен, тебя прощают, президент прощает, свободен. Какова моя радость? Я раб вот этих кандалов, решеток, вдруг становлюсь нормальным человеком, способным опять возвратиться в общество. Но здесь-то еще выше, здесь-то еще главнее. Я, приговоренный к смерти, ты прах, и в прах возвратишься. Это сказал не кто-нибудь, не дворник, не дядя Вася, не тетя Маша. А это сказал Бог, Творец, мне сказал в лице Адама. Смертью умрешь. И никаких шансов. И тут вдруг приходит Спаситель, чтобы я не умер, чтобы я восстал от этого рабства. Какое условие? Бог Отец говорит, чтобы всякий верующий в моего Сына не умер, но имел жизнь вечную. А Спаситель говорит, я дверь в двор овчий. Кто мною идет, и внидет, и изыдет, пожалуйста, свобода. И пажите врячь.
Владыка, здесь, если размышлять, действительно можно настолько проникнуться грандиозностью и этого события, и других евангельских событий, и всей евангельской истории. Ведь мы часто не останавливаемся даже на тех церковных праздниках, на тех текстах, которые в изобилии содержатся в наших песнопениях богослужебных. Вот вы сказали о Рождестве, а я припомнил песнопение «Вертепе, благо украсися». Действительно, Пресвятая Богородица, высшее небес, как пишут святые отцы, и светлейшее света солнечного, она, приникши рабски, поклонилась своему новорожденному сыну. Значимое событие, и как этот образ, он может пройти незамеченным, да, в этот праздник. Например, этот, а сколько других. Как долго я был с тобой, Филипп, и ты говоришь, что ты не видел отца. Кто воплотился? Кто воплотился?
И вот здесь уже вступает, наверное, в размышление понятие о Троице. Это нужно быть каким Богом, чтобы все сотворить, каким мудрецом, чтобы, казалось бы, безвыходное положение и сделать его правдой. Вот сказал, смертью умрешь, а тут я вас воскрешу в последний день. То есть такие качели, такое вот понимание. Поэтому вот наши богословы часто говорят, что Господь нас избавил от греха, проклятия и смерти. От греха, проклятия и смерти. От греха. То, что сделал Адам и услышал. Прах, если и в прах возвратишься. И от смерти. Результат вот этого дикого состояния – смерть. И все эти три момента грех Господь простил. Проклятие обошел. А смерть не допустил до человека. Воскресил. И поэтому наше богословие, оно рассматривает явление Спасителя для того, чтобы понять по-человечески. Но это же невозможно. И вот Рождество Христово нам Господь дал на земле фактически. То есть видимым образом. Можно потрогать, можно узнать, можно поговорить, можно пообщаться, можно вместе с Богом обмакнуть кусок хлеба в солило. Вот пришел Господь на землю, и вы стали уже не просто рабочими в раю, так храните и возделывайте, а мы стали наследниками славы Божией. То есть Господь после грехопадения Адама не только нас умалил, но нас наградил так, что трудно даже и представить. Ну вот в лице Матери Божией, высшую небес и светлейшую света солнечного. Но Адам же не достиг такой высоты. То есть все, что было сотворено из духовного мира, оно оказалось для Господа менее значимым. Потому что человек через такие страдания прошел и остался верен ему. И Господь это ценит. И не случайно он говорит, что и волосы у нас сочтены. Наверное, каждый вздох и каждая мысль, она вся Господом, благодаря его пришествию на землю, принимает за человека. Создает свойства человека, чтобы человек жил на земле. Не только на земле, но и на небе.
И все-таки условие остается. Условие вера и доверие Богу.
Ну, вот как-то я не очень воспринимаю верить и доверять. Потому что мне доверять Богу, это значит быть уже неверным, неверующим. А если я ему верен, как я могу не доверять? Вообще вот в нашем языке слово «вера», термин сам, он настолько размыт, потому что впервые он в церкви появился 1100 лет назад. Вот символ веры, веру в единого Бога, он не просто славянский, он древнеславянский. Не просто древний, он церковнославянский. И не просто церковнославянский, а он древний болгарский славянский язык. Мы через Болгарию получаем этот символ веры, Кирилл и Мефодий. И поэтому через 1100 лет понятие «быть верным Богу», оно размывалось. И вот когда читают «веру в единого Бога», ну, как-то общепринято стало понимать, что я признаю Бога. Признаю. А Господь говорит, и бесы веруют, и трепещут. Видят и трепещут. А они верные. То есть признавать-то они признают, а веры-то у них есть. Нет веры у них, и поэтому они не могут жить в раю.
Даже филологически веровать чему-то, доверять кому-то, а веровать в кого-то – это что-то большее, чем просто верить.
Это вот результат наслоений понятий. И если точно и филологически, и лингвистически – перевести слово «верую во единого Бога Отца, все ли жители Творца», то нужно перевести так, по законам перевода. «Я верен единому Богу Отцу, Вседержителю Творцу». И поэтому, когда мы говорим, что «я верую в Христа», «я верен Христу». И на всем протяжении Евангелия Господь говорит, «Веруешь ли ты в Христа, как в Сына Божия? Верую, Господи, помоги моему неверию». То есть я-то согласен, но ты, Господи, продолжай там, исцеляй, я не верен тебе. Вот не исцелишь, и я не поверю. То есть настолько это мощно. Поэтому, когда пришел на землю Христос, верных-то ему сколько было? Из всего человечества. Ну вот ученые считают, что там 100 с чем-то миллиардов должно было быть людей, ну, там, на земле до нашего времени, с тех времен до нашего времени, 100 с чем-то миллиардов. Где-то встречалась такая цифра. Вот. А кто верующие? Верные. Кто был? Только Матерь Божия, пастухи и Иосиф. Волхвы, любопытствующие, пришли. Они еще ему неверные. А вот когда ангел им явился, не... идите к Ироду, другим путем возвращайтесь. Вот тогда появилась у них вера. И благодаря этому у них изменилось отношение ко Христу. Они поняли, что за Него нужно страдать. Потому что пришел тот, кто весь мир изменяет. Но мне, как человеку, к Нему нужно относиться совсем по-другому.
Мне пришла в голову, конечно, такая странная мысль, но ведь у Ирода тоже была вера, и вера несомненная.
Но он был верен самому себе и защищал свой престол, послал войска убивать невинных детей.
В спасителя это рожденного он поверил.
Но он признал его появление, тут веры-то не было, то есть верности не было, как вот мы в символе веры говорим. Я верен единому Богу, а он как раз не верен был ему. Он испугался.
Признал факт пришествия.
Да, да, он испугался, признал, выведал, даже заглянул в Священное Писание. Поэтому мы, живя вот на сегодняшний день, в Рождестве Христове, должны увидеть, во-первых, это чудо, которое совмещает правду Божию и любовь Божию. И слова, сказанные человеку «умрешь», сегодня были отменены. Они были отменены явившимся на землю Христом Спасителем. И каждый верующий в Него уже не погибнет, но имеет жизнь вечную. То есть это факт избавления от рабства смерти. Ну, апостол смерть и грех уравнивает, говорит, что грех есть смерть. И поэтому эта смерть вдруг осталась совершенно не способной уже верующего во Христа человека затянуть к себе, а вот остальных – да.
Нам зададут резонный вопрос, что люди по-прежнему все эти 2000 с лишним лет умирают, болеют, претерпевают страдания, и, несмотря на свою верность Христу и Церкви, все-таки по-настоящему верующими они не являются, потому что сказано, что по вере, если человек имеет такую веру, хоть горчичное зерно, то он может переставлять горы. Кто из нас переставляет горы? Как с этим быть?
Ну вот очень просто. Если мы называем себя верующими и делаем все наоборот, то есть Христос у нас получается как Бог на побегушках, ну, наподобие золотой рыбки. Принеси, Господи, здоровье. Продвижение по службе, дачу, машину, жену и прочее, ну, как золотая рыбка. И мало считать в данном случае, что я верен Христу, когда нужно поработать над собой, допустим, помолиться, попоститься, не заниматься там какими-то крестовыми походами, а именно поработать над собой. И нас здесь нет. Мы начинаем говорить, ну, не колбаса же спасает человека. Ну, там кружочек на Новый год, это же нормально. А что за этим кроется? Ну, это яблочко в раю у Адама. Ну, что яблочко-то, Господи, вон целый рай яблок, а тут какое-то одно. Ну, что ж за это так и погибать? И вот из-за этой колбаски? Нет, колбасы Богу не жалко, он сколько вырастил. А вот отношение к колбасе, которая заменила собой Бога, это очень серьезно. Это очень, очень опасно для жизни человека. То есть я Бога меняю. И это происходит на бытовом уровне. И поэтому о какой вере можно? Ну вот, допустим, у меня вера с горчичное зерно. Я иду в монастырь. В монастыре нет стены, я делаю стены. Беру вот из этой горы и строю стены. Храм нет. Из этой же горы сюда храм построю. Хозяйственные постройки. Вот моя вера. Рядом горы уже нет. Вот у меня монастырь. Перемещает горы. Да еще как перемещаем. Вы пойдите в какие-нибудь там греческие горные монастыри. Это диву даешься. Как они ради веры вгрызаются в этот камень, чтобы молиться. Они себя делают, в общем-то, изолированным от общества для того, чтобы соединиться с источником всех благ, небом. И иногда спрашивают монахов, как это вы ради там, вот, такой скучной жизни оставляете мирскую? Да не ради скучной жизни. Мы оставляем жизнь ради жизни. Мне казино, мазино, машины, вертолеты и золото неинтересно. Я не могу заменить моего Бога на все эти побрякушки жизни. Если они есть, пусть они будут. Но они не будут делать из меня раба, чтобы я занимался только ими. А по Евангелию, если я имею что-то, у меня и появляется возможность сделать какие-то добрые дела и быть участником в помощи нуждающемуся человеку. Поэтому Христос на землю принес правду, принес любовь. Вот уберите Христа и посмотрите на окружающие религии, что они не имеют. Христос принес на землю свет разума. Уберите Христа. Куда мы наш разум начинаем направлять? Мы строим бомбардировщики, авианосцы, ракеты. У нас есть разум, мы понимаем. Вот так вот Христос принес, говорит, любите друг друга, мир вам, и люди счастливы. Наш разум без Христа, атомная бомба, мир вам, да-да, ждите, она когда-то жахнет. Христос говорит, да, вы умрете, но я вас воскрешу в последний день. Я вас воскрешу в последний день. И это не просто какие-то, знаете, рассуждения, это Бог говорит. Как он некогда сказал, прах есть, и в прах возвратишься. Так он здесь говорит, что я вас воскрешу. Вот там была неизбежная смерть, а здесь гарантированная воскресение и вход в вечную жизнь через Христа. И как бы мы ни крутились, ни вертелись, что и в других религиях можно спастись, и не могут такие количество людей погибнуть, Господь сказал определенно, что без Него жизни нет, особенно вечной жизни. И для нечестивых и людей неверующих, неверных Богу, как говорил царь Давид, яко прах пред лицем ветра. Вот взял горсть золы, подул, и ничего. Вот миллиарды людей на земле, и ничего. И вот жизни для вечности нет. А в Евангелии Господь показывает, как можно ее достичь. Нужно приобрести свойства. Не собирайте себе сокровища на земле, где воры подкапывают, а крадут, где моль и ржа истребляет. Собирайте на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет. Вот что он нам принес. Он нам принес сокровища, которые мы должны собрать. Какие? Мир, радость, веру, кротость, воздержание, смирение, желание быть полезным окружающим людям. Выбираем Христа. Любовь только к себе. Добрые дела только с выгодой, общество только вопреки другим, и так, допустим, вот в таком плане, как рабство. Если жить с людьми, то я начальник, а они рабы. У Господа все наоборот. Первый, последний. Любить даже врагов, благословлять проклинающих, благотворить ненавидящих. То есть у нас Христос стал светом, солнечным светом, который, ну, образно говоря, который просветил нашу тьму рабства, болезней, скорбей непонятных. Ну и другие принес Господь на землю радости, такие как «Кто жаждет, приди ко мне и пей, кто алчит, приди и кушай». То есть все, что ищет человеческий ум, Господь осветил на этой земле, да так осветил, что оно является только пользой для человека. Убираем Христа, получаем смерть.
Дорогие слушатели, я, к сожалению, констатирую, что час нашей беседы заканчивается. К большому сожалению, потому что, Владыка, все, что вы сказали, это всего лишь определенной степени конспект для того, чтобы развивать ту или иную мысль, ту или иную тему. И это еще раз доказывает, насколько неисчерпаемы глубины нашего православного богословия, каковы смыслы в самых, казалось бы, очевидных событиях евангельской истории, к которым мы только прикасаемся, но не можем никогда их постигнуть.
Вы совершенно правы. И не случайно евангелист говорит: «Если бы написать все, что сделал Господь всему миру, мню, то есть, думаю, не вместите пишемых книг». Поэтому мы сейчас вот говорим, касаясь только, ну, наверное, на уровне своего ума и сознания, к величию Божию. И как апостол говорит, здесь мы только гадаем, а когда уже соединимся со светом, с источником жизни, там все будет по-другому. Но к этому надо готовиться. Если мы сейчас не приобретем знаний, необходимых для того, чтобы корректировать свою жизнь, не приобретем свойств, необходимых нам на небе, мы ничего не получим. Здесь без корректировки. Ну вот летают самолеты над кораблями, и они там что-то включили, и корабль встал. Он не знает, куда плыть. Включили какие-то там аппараты, и корабль поплыл. Вот там север, там юг, там вот. Так же и человек. Вот мы живем в этом мире, и как корабль, не знаем, куда плыть. Кто в казино, кто в мазино, кто-то спортом заниматься, кто-то. Друзья, а вы включите-ка Евангелие, включите в своей жизни. Вот она, правда, вот оно. И там узнаете о смысле жизни. Для чего человек живет на земле? В Евангелии узнаем. В чем смысл человека? В Евангелии узнаем. А почему мы это узнаем? Потому что сегодня Христос родился. Он нам принес это. А когда в миру гадают, в чем смысл человека, там деревья, сыновья и дом построить, это, ну, если не глупость, то это, по крайней мере, и не мудрость.
Я благодарю дорогого владыку Анатолия. Напомню, что сегодня в нашем эфире мы беседовали с преосвященным епископом Анатолием Аксеновым. И надеюсь, дорогой владыка, что наша беседа для многих будет какой-то возможностью получить некое духовное самообразование или же посыл к тому, чтобы приобретать это необходимое духовное учение, духовное воспитание или образование в течение всей своей жизни. Это очень и очень благодарная наука из наук, как говорили святые отцы.
Хранит вас всех Господь!